В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В пятницу в Симферопольском сквере имени Богдана Хмельницкого провели торжественный митинг, посвященный празднованию 365-летию годовщины Переяславской Рады. Мероприятие посетило российское руководство Крыма и представители так называемых ДНР и ЛНР. Как Переяславская Рада освещалась в советской историографии, какое значение это событие имеет для сегодняшней Украины и какой смысл вкладывают в него подконтрольные России сепаратисты. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Медат Халилов. Добрый день.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на волнах 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – бесплатный телефонный прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
18 января 1654 года в Переяславе состоялось собрание представителей украинского казачества во главе с гетьманом Богданом Хмельницким. В этот день казаки решили объединить территории войска Запорожского с Московским царством и присягнуть на верность царю. Вооруженная борьба украинского народа против власти польской шляхты в 1648-54 годах вылилась в широкую освободительную войну под руководством гетьмана Хмельницкого. Тогда в казачестве военных союзников он рассматривал Османскую империю, Крымское ханство, Речь Посполитую и Московское государство.
Крым в центре внимания.
Корректно ли проводить параллели между этим историческим событием и современной ситуацией в Крыму? Участники митинга в Симферополе рассуждали о восстановлении исторической справедливости. Так, для канала «Крым-24» прокомментировал смысл происходящего Владислав Дейнего, человек, который считается министром иностранных дел в группировке ЛНР.
К сожалению, сегодня нам приходится восстанавливать ту историческую справедливость, основы которой были заложены еще 365 лет назад. Тогда не до конца эти все вещи были решены. Видимо, раздор какой-то внутренний, а точнее внешнее воздействие для того, чтобы разорвать эти братские народы, растащить их в разные стороны, продолжаются эти процессы. Как были тогда они, так и сейчас мы их наблюдаем. И, к сожалению, они оказывают очень серьезное влияние на день сегодняшний. Такой праздник, он крайне необходим сейчас всему русскому миру. Здесь я видел представителей и русской общины Крыма, и представителей украинской общины, белорусской общины. Это показывает, что народ все-таки един.
После митинга в Симферополе подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов подписал межпарламентские соглашения о сотрудничестве с представителями поддерживаемых Россией группировок ДНР и ЛНР. Константинов назвал это событие знаковым и для Крыма, и для ДНР с ЛНР. С нами на связи сейчас атаман крымского казачества Сергей Акимов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, вот что на самом деле стоит за пышным празднованием разных исторических дат в Крыму?
Ну, на сегодняшний день, хочу сказать так, что люди к этому уже безразличны, не только там. То есть любые сейчас празднования. Очень много, во-первых, при России почему-то праздников, очень много. То есть это уже даже не то, что даже безразличие, а уже даже, наверное, скорее всего, уже у людей какое-то отвержение на этих праздников. Уже надоели до того эти праздники непонятные. Но мы наблюдаем даже по основной сути, как проводятся эти праздники, да. У нас на данный момент посмотрели, что в основном кто это дети, то есть школьники, ну, которым, грубо говоря, там говорят в школе или в университете, в институте говорят, что давайте вы пойдите на праздник, вы что-то постоите, чем учиться. Естественно, они выберут тот вариант, который не надо учиться. И то же самое у нас еще кто там, в основном все бюджетники. Все, остальные простые люди, у них свои заботы, свои проблемы. Ну и как я сказал, что сейчас это уже даже какое-то негативное отражение уже с этого всего, то, что сейчас происходит на данный момент. Но я вам хочу сказать еще такое, что при Украине, когда даже вот эта Переяславская рада, да, заключение договора, Немножко была другая немножко ситуация была, что на тот момент это было честно, искренно, и намного больше было людей, потому что, насколько я помню, знаю, что именно вот этот такие вот мероприятия вообще в Крыму, скажем так, что мероприятия, связанные с Россией, всегда они разрешались. Это был единственный на тот момент регион, когда это было в Украине, что все праздники, там, кто-то непосредственно касается России, все разрешали. Понимаете? Здесь какая сейчас еще ситуация? В том, что, как я уже говорил, что не только, а просто уже какое-то отталкивание идет народа, уже не хотят, не видят, мне кажется, уже, что что-то будет меняться или делаться. Как-то видят, что да, Россия могучая страна, да, большая страна, но видно, что те же самые политики, которые у нас лично в Крыму, я буду всегда говорить за Крым, потому что я крымчанин, они как бы, то есть когда в составе Украины были, то же самое к нам пришла Россия, опять же те же самые лица, те же самые фамилии, те же самые обещания, только все равно вперед. Тогда они говорили, что нам кто-то другие мешает, сейчас они говорят конкретно, нам мешала Украина, нам не давала развиваться Украина, но на данный момент мы наблюдаем, что в лучшую сторону это ничего не меняется. По поводу всех остальных делегаций, то, что вы там, я у вас услышал в эфире, ЛНР, ДНР, да, но, опять же, то же самое, для поднятия, наверное, духа крымчанам, что вот смотрите, что есть у нас других, хотя заправителей никого не было. Ну, и мало, это именно вот за последние два года уже, как мы наблюдаем, что очень мало, многочисленные, а минимальные митинги, то есть людей очень мало приходит на мероприятия, на любые мероприятия.
А вот ваше отношение к празднованию годовщин Переяславской Рады в Крыму?
Ну, мое личное отношение, понимаю, это все история. Как мы видим, что за последние даже какие-то вот эти наши 100 лет, уже история так неоднократно менялась, да, что мы уже даже не знаем на самом деле, как оно было и что оно было. А отношение, был заключен договор. Еще раз повторю, что на тот момент и вообще, что всегда Россия, как это славянские, скажу там, государство не Украина, Белоруссия, а все славянские какие-то, что на тот момент государства, но и в нашем даже, скажем так, что в нашей истории в новой, да, всегда в России видели это что? Это большой брат, то есть могучее государство, то, которое, скажем так, как они всегда говорят, что у нас самая большая территория, но я вам хочу сказать другое, даже при Украине, смотрите, мы не наблюдали, что натовские корабли заходили в Черное море, там, или в Азовское море, понятно, что можно сказать, что там села какая-то там провокация и все остальное, но этого не было. Но сейчас мы наблюдаем, что, ну да, Россия пришла, все нормально, но корабли-то у нас уже в Черном море. Я думаю, что сегодня на заграни будет уже и в Азовском море. Ну и опять же, смотрим по всему остальному, то, что творится по новостям. Уже там и в Японии, там на прямом смысле края там тоже какие-то проблемы. А мои личные отношения, я уже как бы сказал, что история все время меняется, все время переписывается. И скажем так, для людей любое какое-то потрясение, а это потрясение, что тогда было, потрясение 365 лет назад, что сейчас и что за последнее время мы наблюдаем, то государства уходят, то земли отдаются, потом сейчас возвращаются на родину, это неправильно. Взять любую страну, какую-то европейскую, скажем там, или любую другую страну, у них история 800 лет, она не переписывалась. А у нас она переписывается постоянно. И сейчас какое может быть отношение? Ну, никакого, скажу так.
И вот у меня последний вопрос к вам. Вы, как атаман крымского казачества, можете сказать, как вы относитесь к, собственно, казакам Сечи?
Нет, ну, не только к Сечи, а казакам в общем. Это единый народ должен быть. То же самое, как и славяне. Это должен быть единый народ. Как бы там ни было, мы не должны разделяться ни в коем случае, потому что сила наша только вместе, только в кулаке, скажем так. И никогда мы не делили и делить не будем. То есть даже допустим, сейчас к нам пришла Россия, они говорят, что в Крыму были казаки. Да, мы были казаки в Крыму. То же самое, если взять историю, то все это пошло с Украины. Понимаете? Опять же, переделывается история, но мы, лично я, ну и у нас таких процентов, я думаю, что 80 сегодняшний день, потому что когда был 14-15 год, там как-то попытались это поломать, что вот есть украинская, есть российская, нет. Казаки – это единый народ. Так было, есть и будет, и должно быть. И пока этого не будет, все время нас только будут гробить, больше никак. То есть у меня только вместе, больше никак. Никаких разделений, ни Сечь, ни Украина, ни Россия, ни Беларусь, или другие там какие-то в других странах казаки. Казаки – это общее.
Угу. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Акимов, это общественный активист Крыму, а также атаман крымского казачества. Мы продолжаем свой эфир. Напомню, что мы сегодня обсуждаем годовщину Переяславской рады, которую отпраздновали в Симферополе. И с нами на связи сейчас Виталий Нахманович, это член научного совета по проблемам национальных отношений НАН Украины. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Виталий, скажите, как Переяславская рада фигурировала в Советском Союзе?
Ну, фигурировала она не только в Советском Союзе. Понимание Переяславской рады как воссоединение Украины с Россией, украинского и русского, великорусского народов, это понимание еще идет со времен Российской империи. На самом деле, где-то с конца 17 века, то есть уже вскоре после присоединения Бережной Украины к Москве, возникает вот эта как бы мифология единого, так сказать, древнерусского народа, который потом разделился на великороссов, малороссов и белорусов, и должен быть опять воссоединен. И в этом контексте, значит, вот Переяславская рада рассматривалась как вот радикальный шаг к этому воссоединению. И это видение, естественно, сохранилось в Советском Союзе, потому что оно вполне отвечало идеологии советской. Сегодня, естественно, у нас уже другие взгляды, ну, другая оценка Переяславской рады. В общем, по-моему, в Украине даже никто не заметит часть этой даты.
У нас тем временем есть звоночек. Здравствуйте, представьтесь, назовите свое имя и задавайте, собственно, вопрос нашему эксперту.
Добрый день, Луганщина, Наталья. Вы знаете, а вот эта мантра про единый народ, а у кого в таком случае забрали Крым? То есть Крым вернулся в родную гавань, тем самым как бы мы не их гавань. Слава Богу, я рада, конечно, что мы хоть ради этого Крым надо было профукать, чтобы хоть услышать от Путина, что Крым вернулся в родную гавань. То есть Украина, вы не наша родная гавань. Когда крестилась Русь, вообще такого народа, как Россия, Москва, не было. Не было даже населенного пункта Москвы. Как они вдруг стали старшим братом? В то время, когда Киевская Русь государство уже с функциями государственными было. То есть Москвы населенного пункта даже не было в помине. То есть как можно было стать старшим братом? И вот это, я же говорю, об едином народе. Так, а зачем тогда у одного народа забирать Крым? То есть он вернулся. От кого вернулся? Если мы якобы один народ. Выходит, слава Богу, мы не один народ.
Спасибо за вопрос. Виталий?
Я еще раз говорю, да, что есть история, а есть историческая мифология. И в каждом государстве в разные времена она разная. На самом деле это действительно некий парадокс. То либо единый народ, тогда непонятно, почему переход от Украины к России является чем-то принципиальным, да, один вроде бы народ. С другой стороны, поскольку с единым народом уже плохо, потому что плохо с единым государством, которого нет, то Россия, так сказать, пытается перебрать на себя представительство истинного, так сказать, русского народа. А здесь, в Беларуси в меньшей степени, а в Украине, такая вот обманутая, на самом деле, обманутая часть того единого народа, которая попала под власть фашистов или нацистов, которыми управляет вообще злостный Запад в лице Соединенных Штатов Америки. И пока эта часть является обманутой, надо от нее по кусочкам, значит, воссоединять. Мифология путанная, вообще современная российская историческая мифология достаточно путанная. Она включает и имперские какие-то моменты, и советские моменты, какие-то новые моменты, которые пытаются отнести с современными реалиями. То есть это такая, в общем, достаточно сложная комбинация, но, в общем, в головах абсолютного большинства населения России мы видим, что вся эта комбинация прекрасно укладывается, и они не видят нелогичности всех этих построений, в отличие вот от нашей слушательницы. Всегда со стороны критиковать проще, особенно когда, в отличие от России, у нас есть разные каналы телевидения, интернета и тому подобного, они как и в советское время находится фактически тотальной государственной пропаганды.
Угу. Мы перейдем к следующему моему вопросу. Это вот расскажите, пожалуйста, из-за чего было принято решение о присоединении вообще к Московскому царству, и как это событие повлияло позже на Украину, и вообще какие варианты были у Богдана Хмельницкого, какие союзы было реально заключить?
Понимаете, на самом деле, конечно, сегодня оценивать поведение людей в той исторической ситуации достаточно сложно, да, потому что мы знаем, что было после того, а они еще не знали, что будет после того. И в тот момент украинские земли достаточно долгое время находились в составе польского государства, которое вело активную политику укатоличивания этих земель. То есть, на самом деле, это достаточно было серьезно для местного населения, православного, в абсолютно самом большинстве. И не случайно одно из главных требований всех казацких движений в польском государстве было сохранение за православием доминирующей роли на, так сказать, исконе православных землях. И поэтому я почему говорю об этом, потому что этот фактор сыграл, вероятно, ведущую роль. Все варианты Богдана Хмельницкого по выбору союзников были Польша, с которой он воевал, крымские татары, мусульмане и союзники достаточно ненадежные, ну и Турция за ними стоявшая, потенциально Швеция, которая была далеко и была протестантская, и православная Московия. Очевидно, что сил удержать самостоятельную просто позицию у Богдана Хмельницкого не было, или он считал, что не было. Ну, сейчас это сложно оценить. Опять же, надо понимать, что Переяславская рада и Переяславские статьи по своему содержанию не были договором о вхождении Украины в состав Московского государства. Это был превассальный договор, договор союзнический с, ну, с неким степенью подчиненности, да, но за, в общем, с сохранением достаточно большого суверенитета за вот теми украинскими землями, которые оставались под гетманской властью. И очевидно, Богдан Хмельницкий и царь Алексей, они действовали еще в разной логике политической. Да, то есть, как бы, Богдан Хмельницкий рассматривал эти договоры в рамках феодальных отношений с Восточной Европе, а царь Алексей в рамках, в общем, такого авторитарного государства восточного типа, которое на тот момент было в Москве. То есть, дальше уже, цепляясь, как бы основываясь на этих статьях, Московия, потом Россия постепенно сужала суверенитет гетьманщины, пока окончательно его не ликвидировала, например, через 100 лет, 100 с лишним лет после подписания Переяславских статей. Еще раз говорю, давать сегодня такую, как бы, радикальную оценку действиям Богдана Хмельницкого, вот он ошибся, вот он должен был так поступить, не так поступить, ну, это не совсем корректно.
Угу. Тем временем у нас есть еще один звоночек в студию. Здравствуйте, представьтесь, задавайте свои вопросы.
Добрый день, Александр Васильевич, Киевская область.
Здравствуйте.
Я думаю, да и всем известно, что так называемый Переяславский договор очень быстро закончился Андрусевским заговором, когда Алексей Михайлович, царь Московии, продал Украину Польше. И логика этого вопроса заключается только одной фразой. Цыплята табака московские спрашивают, а что было раньше, яйца или кремлевский петух? Как ответит ваш экспертный вопрос? Спасибо.
Спасибо. Виталий?
Я не вполне понял, в чем смысл вопроса. Простите. Я не понял смысла этого вопроса.
Собственно говоря, вопрос состоял в том, что как то, что теория, что появилось яйцо раньше, появилось ли либо курица, в принципе, на самом деле можно привязать к Московскому царству и ныне русскому народу, так сказать. Вот как вы считаете, так ли это, можно ли так назвать, нельзя ли так назвать? Собственно говоря, вот как я понял этот вопрос.
Если речь идет о том, что появилось, когда появилось Московское царство, или я просто не понял, как связано с Андрусевским миром. То есть то, что дальше, естественно, Москва рассматривала эти украинские земли как предмет торга и, значит, политической договоренности, это понятно, да, ну, то есть как бы и особо не интересовалась мнением местного населения. Если речь идет о, так сказать, древности существования Московского царства, то понятно, что оно ведет свое происхождение так от Киевской Руси, где, в общем, русские, то есть то, что стало потом русскими княжествами, было окраиной, как от Золотой Орды, где московские княжества составляли просто пятый вуз Золотой Орды, и оно, в общем, и возникло как один из осколков этого государства и со всеми политическими структурами и политической философией, и политическим устройством, и не зря первые экспансии московских великих князей, потом царей, шли на восток, да, то есть они шли воссоединять не великорусские какие там русские земли, они шли воссоединять Золотую Орду. Угу. Просто под своим господством. И, ну, если я правильно понял.
Да. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что с нами на связи был Виталий Нахманович, это член научного совета по проблемам национальных отношений НАН Украины. А я тем временем хочу напомнить, что мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на волне 105.9 FM круглосуточно, 8 800 10 06 926, бесплатный телефон для прямого эфира, для звонков с Крыма, а также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
А мы тем временем продолжаем обсуждать празднование годовщины Переяславской рады в Симферополе. И с нами на связи политолог Валерий Дымов. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, первый мой вопрос. Как Россия использует факт Переяславской рады в нынешнее время?
Ну, я думаю, сейчас они это используют по инерции, потому что концепции вот этой вот Киевской Руси и Киева, матери городов русских, и того, что мы единый народ, нибыто, вот эта концепция, она уже сегодня подвержена не то чтобы сомнению, она расстреляна российскими танками, ракетами, российскими боевиками в Крыму и на территории оккупированных, территории Донбасса. Поэтому думаю, что это все инерция. Россияне еще по-прежнему продолжают верить такого рода псевдоистории. Думаю, что на самом деле, кроме россиян, кроме тех, кто верит Путину, думаю, что уже в мире серьезных людей не осталось, которые бы верили такого рода квази-истории.
Угу. Скажите, а что тогда навязывают крымчанам с помощью данного исторического вопроса?
Ну, если есть спросы, если крымчане находятся вот в плену такого рода иллюзий, если они изучают это в школах, историю, записанную Карамурзой, Карамзиным, если они вот эту спотворенную, извращенную историю не подвергают сомнению, то, очевидно, будет и предложение, будет попытка праздновать, так как праздновали когда-то 300-летие, так как праздновали недавно еще в тот момент при Януковиче, 360-летия, вот, то, думаю, они положат это праздновать. Они используют это для того, чтобы манифестировать то, что власть в Украине захватили не те люди, которые на самом деле захватили, ну, как бы пришли к власти. Вот. Народы у нас едины, политики разделяют, а мы единый народ, от общей купели, православная цивилизация, православие, самодержавие, народность, концепция Увара. Все это по-прежнему доминирует в российском дискурсе, вот, обсуждается на круглых столах, внедряется в школах, в умы российских граждан. Поэтому, собственно говоря, они используют такого рода процессы. И еще раз хочу сказать, тогда, когда Россия оккупировала Крым, тогда, когда Россия оккупировала отдельные территории Донбасса, вот она выстроила себе в обе ноги. Она подвергла фактически сомнению вот эту народность, тезис о народности, что мы единый народ. Ну и понятное дело, что последние процессы показывают, что и вот православие, вот этот фиговый листок для прикрытия российской имперской шовинистической политики, вот, он тоже уже отпадает, и поэтому Россия остается нагая, знаете, как голый король, потому что уже вот этот тезис о том, что православная цивилизация, нагадаю, напомню, что в скорости после 1654 года и было вот присвоено, приватизировано, узурпировано право не только на высвячивание киевского митрополита в 1686 году, а и на то, что Россия является Третьим Римом, в том, что она есть православная цивилизация, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, вот этот колос на глиняных ногах, он сегодня на наших глазах рушится. Я говорю пока сейчас о мифе вот этой российской цивилизации православной, а то, что Российская империя в скорости после вот этого мифического придет к реальному процессу дезинтеграции, это тоже мы будем и свидетелями, и участниками такого рода событий.
Угу. А с чем вы связываете визит в Крым руководства группировок ЛНР и ДНР на вот день Переяславской рады?
Ну, мы же понимаем, что группировки ЛНР и ДНР – это марионетки, им сказали ехать в Крым, они туда и поехали. Поэтому, собственно говоря, никакой субъектности тем людям, которые называют себя там властью там, или еще кем-то на оккупированных территориях, это гауляйтеры Кремля, и, собственно, к этому сводится их, их роль. Поэтому, ну, одних можно убить, как Захарченко, других можно отправить куда-то там в ссылку, как Плотницкого. Поэтому я бы даже не обсуждал, ну, скажем, хоть какую-то долю самостоятельности такого рода ну, квазиполитиков. Поэтому, собственно говоря, идет использование этого события для того, чтобы еще раз подвергнуть сомнению легитимность киевской, ну, как они называют, вот, украинской власти и показать о том, что народы у нас единые. Собственно говоря, Путин свою риторику не изменил, вот, говоря о том, что народ единый, говоря о том, что он не позволит растащить православие по национальным квартирам. Ну, то, что написали Путину, то, очевидно, пишут потом и его гауляйтерам. Тому тут, ну, как я ехала, так и издыбала, кажется, в Украине.
Угу. Хорошо, а может ли Переяславская рада в современной материковой Украине использоваться какими-то политическими силами?
Ну, раньше использовалось. Мы как бы же это открывали время от времени какие-нибудь памятники. Потом последующую историю тоже трактовали как ту историю, которая была навязана Украине. Я говорю там о памятниках Екатерине, я говорю о открытии при Юлии Тимошенко, кстати, когда она была премьер-министром, ее мэр открывал памятник в Полтаве Петру. Поэтому, собственно говоря, ну, отмечали события Полтавской битвы. Поэтому, собственно говоря, может, конечно, еще использоваться. Но еще хочу сказать, что тренд, собственно, переломился, и мы сейчас не будем обсуждать, собственно, вот эти Березневи угоды, мы не будем, очевидно, говорить о том, что стояло за событиями 1654 года. Очевидно, это историки вам уже рассказывали или будут рассказывать. Я думаю, что это тот процесс, который на самом-то деле был, ну, скажем так, очень проблемным для Украины в то время. Это привело к катастрофе Украины, но это на самом деле привело к модернизации России и к ее вестернизации. Напомню, что реформы Петра что современниками, последователями вообще считались латинизация Руси, а некоторые, как князь Любецкой и митрополит Флоровский, называли это фактически украинизацией. Поэтому мы будем говорить о том, что эти процессы, они очень болезненны для нас. Думаю, что историки дадут и дают уже оценку такого рода процессам. А то, что вот эта история, она уже добегает своего конца, то, что эта история, она уже не то чтобы подвержена сомнению, я уже сказал, она расстреляна российскими танками была, и в Азовском море российскими кораблями, то это уже история, знаете, как словами Булгакова, кому пролог, кому эпилог. Мы являемся свидетелями, участниками заката такого рода процессов, которые начались тогда в 1606 году с тем, что России были навязаны такого рода условия, и то даже они были растоптаны фактически теми, кто пришел после Алексея Михайловича, начиная от Петра, заканчивая Екатериной, то есть даже те вещи, которые гарантировались украинскому казачеству, они и автономия казацкой державы, они практически были растоптаны, поэтому, собственно говоря, и мы получили такого рода процессы на территории а оккупированной практически Российской империей. Так вот, я думаю, что на самом-то деле сегодня Переяславская рада переосмыслена уже и историками, и людьми. И,
спасибо, Валерий. Мы вас поняли. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Я хочу напомнить, что это Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами, пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите к нам на сайт, читайте наши материалы и смотрите наши прямые видеотрансляции эфиров. В студии для вас работал